«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В районе Туапсе идут восстановительные работы после сильного наводнения. Обвиняемые в убийстве Руслана Ямадаева приговорены к длительным срокам заключения. В российской армии могут появиться национальные воинские подразделения. В Германии проходит оживленная дискуссия о проблемах мультикультурализма. Таковы главные темы дня понедельника, 18 октября, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Семьи погибших при наводнении в Туапсинском районе Краснодарского края получат компенсации по 1 000 000 рублей. Жертвами стихии стали 14 человек, еще 9 числятся пострадавшими без вести. Всего пострадали 4 или 5 тысяч человек. В Туапсинском районе сегодня объявлен день траура по погибшим, наказаны нерадивые чиновники. На тему работала моя коллега Вероника Боде.
Власти Кубани приняли решение отстранить от должности заместителя главы Туапсинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и главу Георгиевского сельского поселения района, оказавшегося подтопленным из-за сильных ливней. Чиновники отправлены в отставку за недостаточную помощь населению, пострадавшему от паводка. В результате наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани пострадали более 5000 человек и были подтоплены 1700 домов. Начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС России Олег Греков.
Продолжаются восстановительные работы. Обстановка постепенно нормализуется, хотя остается сложной. Установлены 3 автомобильных моста. 3 моста пешеходных будут восстановлены к 20 числу. В отдаленное селение пробились спасатели на вездеходе, которые доставили врача медикаменты и продукты питания. И при поселке Кирпичный, где разрушен пешеходный мост и нарушено сообщение с другим берегом, организована канатная переправа. И здесь уже более тонны продуктов и иных предметов первой необходимости доставлено для жителей. Работают 47 комиссий по установлению факта ущерба на местах с отселенными в пункте временного размещения, но это пансионат «Автодорожник», полный пансион, находится 45 человек, как заверил глава администрации Краснодарского края, что в ближайшее время начнется уже строительство и ремонт поврежденных сооружений.
Скажите, а вода в реках больше не поднимается?
К счастью, нет. Вода ушла в свои берега еще к утру 16 числа. Производилась откачка из дворов, где-то в помещение она попала. Вот у нас вчера было 49 домов, которые необходимо было в 6 населенных пунктах подключить к энергоснабжению, но их придерживали из-за сильного промокания жилища. А на сегодня уже на утро 37 таких домов оставались.
Сегодня президент Дмитрий Медведев поручил министру регионального развития Виктору Басаргину решить вопрос с компенсациями пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.
У нас, к сожалению, там есть жертвы. По погибшим необходимо, чтобы в тех установленных законом рамках были приняты решения о выплатах.
Наш корреспондент в Краснодарском крае Виталий Тарасов записал свидетельство Екатерины Дмитриевой, жительницы поселка Джубга, тоже пострадавшего от наводнения.
Ну, кто-то не подъезжал. Мы сидели вот на чердаке, никого ничего не видели. 3 метра было затоплено. Если в доме, то 1 метр. Воду выключают, дают только ночью. На пару часов и все. Свет вот только сегодня дали, через 4 дня.
А вот что рассказала Радио Свобода жительница поселка Джубга Любовь Ковчерина.
У нас свет горит только возле поселкового совета. Центральная улица вообще не освещается до самого конца поселка. Я думаю так, что если бы свет был, если люди бы видели, что идет какая-то большая вода, может быть, даже в реакторе у людей другая была, может быть, из дома убегали или все. Выше человеческого роста вода была. Люди в шоке, стоят, ничего не могут сказать. И я вот возмущена, вот администрация, ничего нельзя было вот проехать, собрать вот этих людей. Хотя бы на ночь куда-то предоставить кров, хотя бы переночевать людям или вот горячее питье.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев сообщил сегодня, что во вторник каждый пострадавший от наводнения получит единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Ущерб от стихийного бедствия, по предварительным данным, исчисляется сотнями миллионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 18 октября. Московский городской суд сегодня огласил приговор обвиняемым в убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Ямадаева и покушении на бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Двое преступников, которых прокуратура называет исполнителями убийства Ямадаева, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Помимо этого, суд обязал их выплатить 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд посчитал, что Асланбек Дадаев и Лимпаша Хацуев виновны и должны понести наказание в виде 20 и 15 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, поддержанной судом, Асланбек Дадаев стрелял в Руслана Ямадаева и оказавшегося в одной машине с ним Сергея Кизюна, а Хацуев пособничал киллеру. Третий подсудимый, Тимур Исаев, приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не причастен к покушению на Руслана Ямадаева, но вместе с Дадаевым и Хацуевым, по версии следствия, участвовал в организации покушения на убийство председателя правления Конверсбанка Александра Антонова и его охранника. Этот эпизод также рассматривался в рамках дела Ямадаева. Выслушав приговор, Иса Ямадаев, признанный потерпевшим по делу, заявил журналистам, что недоволен его мягкостью.
Ожидал более сурового приговора пожизненного лишения свободы, так как, учитывая прошлое подсудимых.
Адвокат Ямадаева Юрий Ефименков солидарен со своим доверителем.
Чисто по-человечески, конечно, я считаю, что этого мало. Преступление циничное в центре Москвы на автомобиле с госномером, и автомобиль был зарегистрирован на сожительницу Хацуевой. То есть люди, ну, я не знаю, на что они рассчитывали, что они увидят номер, там, я знаю, не найдется свидетелей. Ну, наглое, циничное преступление. Я полагаю, что вину доказали полностью. Следствие судебное было очень подробным.
Основными доказательствами стороны обвинения стали показания свидетелей, в частности, Сергея Кизюна, чудом уцелевшего после покушения. Он утверждал, что запомнил глаза стрелявшего, лицо было скрыто под маской, и позже заявил суду, что именно по цвету глаз узнал Дадаева. В основу обвинения легли и расшифровки телефонных разговоров, поясняет официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимир Маркин.
Было проведено более 50 различных экспертиз, включая лингвистическую. По ее результатам удалось установить смысловое содержание переговоров осужденных, которые велись на этническом диалекте.
Со дня ареста Дадаев и Хацуев не только отрицали свою вину, но и свою причастность к совершению преступления. Защита подсудимых уже заявила о намерении обжаловать приговор, говорит адвокат Асланбека Дадаева Лейла Хамзаева.
Давать оценку приговору в смысле, суровый он или мягкий, я не буду. Дело в том, что мы доказывали непричастность своих подзащитных вообще к совершению этих преступлений. Поэтому мы, конечно, будем обжаловать приговор, но не потому, что считаем его несправедливым, а именно по части несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Адвокат Лимпаши Хацуева Заур Салханов пояснил, что именно не устраивает защиту в приговоре Мосгорсуда.
В приговоре не отражены доводы защиты, которые приводились в ходе судебного следствия. Эти доводы касались показаний свидетеля Дмитриева, якобы видевшего автомобиль Хацуева в день совершения преступления. Эти доводы касались опознания Кизюном Дадаева, доводы по поводу отсутствия моего подзащитного Хацуева на месте совершения преступления должна была быть приведена мотивировка отказа доводам защиты. Этого всего в приговоре сделано не было. Поэтому мы считаем, что этот приговор незаконен и не обоснован. Мы его будем обжаловать.
По мнению наблюдателей, в деле об убийстве Руслана Ямадаева слишком много белых пятен. Следствие не установило не только заказчиков этого преступления, но и размер вознаграждения, которые якобы получили Дадаев и Хацуев. Ранее Иса Ямадаев обвинял в причастности к убийству своих братьев Руслана и Сулима главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, но затем отказался от своих претензий. Бывший депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. По версии обвинения, Дадаев и Хацуев, исполняя заказ неустановленных следствием лиц, обстреляли автомобиль, за рулем которого находился Ямадаев. Он скончался на месте. Находившийся в одной машине с бывшим депутатом в прошлом военный комендант Грозного Сергей Кизюн с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российское экспертное сообщество обсуждает тему возможного создания в российской армии воинских подразделений на национальной или конфессиональной основе. По мнению чиновников Генерального штаба, это поможет снизить число правонарушений в армии на национальной и религиозной почве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В этом году число преступлений и правонарушений в армейских частях выросло более чем на треть. Военная реформа, проводимая в российской армии, сопровождается всплеском казарменного насилия. Часто внутриармейские конфликты замешаны на этнической или конфессиональной основе. Руководство Министерства обороны признает существование такой подоплеки конфликтов только в крайних случаях. При этом Генштаб все активнее изучает опыт дореволюционной и советской армии и готовится провести эксперимент по формированию в некоторых воинских частях моноэтнических и моноконфессиональных подразделений. Сторонники проведения такого эксперимента развернутых доводов в его пользу не приводят. В интервью независимой газете военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Ниткачев просто сказал, что в этом есть смысл. Плюсы и минусы грядущей реформы приводит Иван Сухов, эксперт по Северному Кавказу, журналист «Времени новостей». В частности, Сухов сравнивает между собой существовавшие до недавнего времени чеченские батальоны и нынешние казачьи подразделения.
Понятно, что есть очень большое количество проблем в частях, где кавказские призывники, и кажется, что можно было бы частично эти проблемы решить, если бы сформировались этнические части. Плюс к тому, есть разговоры во всех кавказских республиках о том, что им не хватает локальных формирований, которые подчинялись бы в какой-то степени региональным властям, будучи при этом частями Министерства обороны или Министерства внутренних дел Российской Федерации. Плюс к тому, у кавказцев есть воинская этика, есть традиции там времен еще Российской империи. Ну, в общем, есть какие-то плюсы во всей этой затее. С другой стороны, конечно, такое растаскивание, опять, в том числе и в армии, по национальным квартирам, и это, к сожалению, роспись в собственном бессилии обеспечить вот это гражданское единство. Я бы, скорее, вспомнил чеченские батальоны «Восток» и «Запад», которые существовали сначала в прямом подчинении главного разведуправления Генштаба, потом перешли в подчинение Минобороны и, в общем, так достаточно бесславно, к сожалению, прекратили свое существование из-за политической ситуации в Чечне и из-за политических конфликтов внутри чеченской элиты. А между тем, это был эффективный и вполне положительный опыт формирования этнических соединений, а казачество — это все-таки скорее декоративная такая вещь, к сожалению.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова усматривает в предполагаемом нововведении опасную антиконституционную коллизию и приводит в качестве примера грамотной борьбы с дедовщиной российские пограничные войска.
В России нет ни в одном документе такой графы национальности. Возможно, в принципе, направлять, допустим, призывников из определенного субъекта федерации куда-то вместе. Чтобы воронежские вместе служили, орловские вместе служили, москвичи вместе служили, да? Там призывники из Дагестана, призывники из Кабардино-Балкарии, чтобы они служили вместе. А национальность нет у нас такой опции. И, кроме того, увязывать уменьшение преступности в воинских частях насильственной с национальным составом, это просто подло. Потому что, к сожалению, отморозки у нас бывают причиной трагедии, каких-то преступлений совершенно разной национальности. Солдаты и офицеры должны быть действительно государственные служащие, должны быть подписаны четкие договоры с государством. Солдат должен быть такой же уважаемый человек, как и офицеры, как все другие, и обязательно по контракту. Я привожу в пример всем российскую пограничную службу. Они 2 года уже служат по-новому, у них государственная служба профессиональная, и у них количество преступлений 1-2 в год. Это при том, что раньше у них расстрелы были массовые.
Большинство экспертов уверены, что комплектование соединений по национальному или конфессиональному признаку не спасет армию от проблем, связанных с укреплением дееспособности войск. С позиции руководителей в Генеральном штабе, инициирующих создание национальных дивизий, категорически не согласен военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Они уже, кстати, есть в Чечне. Это единственная республика, где призывникам уже давно разрешено служить дома. Хотя у нас только сейчас принято решение об экстерриториальном принципе формирования частей. На очереди Дагестан, Ингушетия, Татарстан, все уже бьют копытом. На мой взгляд, это прекраснейший реактив, провоцирующий и стимулирующий формирование и национальных армий, если хотите. Это неизбежный итог вот такого сепаратизма. Как только они станут появляться, вот эти национальные формирования, вот и единую армию, и единую Россию, и ее территориальную целостность, целостность можно будет просто забыть. А там, возможно, повоюем. Русская бригада ведь тоже должна быть по такой логике вещей.
Целесообразность и сроки начала эксперимента по формированию мононациональных воинских подразделений в Министерстве обороны пока не комментируют. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В российской военной истории армейских формирований, сформированных по национальному принципу, давняя традиция. В этом отношении российская императорская армия ничем не отличалась от армий других империй. Об этих традициях я беседую с петербургским историком, старшим научным сотрудником Петербургского университета Кириллом Александровым.
С недаром председатель Совета министров Российской империи Сергей Ильевич Витте, он утверждал, что как раз Российскую империю созидала сила штыка армии, армия русская, она так называлась, но русской в общекультурном, а совсем не в моноэтническом смысле. В 1784 году под влиянием прошений от жителей, обитавших в Таврической области, указом императрицы Екатерины II были сформированы таврические национальные дивизионы конного войска. И все формирования крымских татар в русской армии, в том числе и крымский ее величество императрицы Александры Федоровны конный полк, вел свою историю от этих воинских подразделений. В период Отечественной войны 1812 года татары, башкиры, мещеряки и калмыки выставили 24 полка конницы, которая в совокупности достигала 10 000 сабель. В 1851 году Николай I утвердил положение о дагестанском конно-регулярном полку шестисотенном, который позднее был уже переформирован в регулярную часть. С 1885 года вел родословную туркменский конный дивизион. Во время Первой мировой войны он был развернут в 4-эскадронный затыкинский конный полк. С 1806 года ведет свою историю формирования ингерманландцев или финнов в составе русской императорской армии. В частности, вот тот батальон, который был сформирован по велениям Александра I, вел свою историю лейб-гвардии финляндский полк. Наконец, в 1818 году, тоже в царствовании императора Александра I, был создан в гвардии 3-й стрелковый финский батальон, элитное такое подразделение русской императорской гвардии, история которого закончилась в ноябре 1905 года, когда он был расформирован по велениям императора Николая II в результате непродуманных правительственных мероприятий по русификации Финляндии. История службы народов Кавказа в русской императорской армии совершенно особую и длинную достаточно историю имеет. В частности, как раз вот в августе 1914 года, после того, когда началась Великая война, наместнику на Кавказе графу Илариону Воронцову-Дашкову стали поступать такие серьезные многочисленные обращения от делегаций горских народов, которые желали участвовать в войне. Все в русско-японской войне участвовала Кавказская конная бригада. 23 августа 1914 года высочайшим приказом началось формирование Кавказской туземной конной дивизии. Рядовой состав, всадники и унтер-офицеры, урядники набирались из добровольцев, которые представляли практически все кавказские племена. В дагестанском полку, например, служили горцы, которые разговаривали на 20 языках и наречиях. А в кабардинском полку, кроме кабардинцев, служили и балкарцы. Это знаменитая дивизия, она имела 6 400-сотенных полков. Кабардинский, 2-й дагестанский, татарский, чеченский, черкесский, ингушский. Всего более 7 000 джигитов она насчитывала. Кавказцы практически не служили в обозе и в хозяйственных частях. Дивизии считалось, что это такая, ну, неприличная как бы служба, постыдная, которую горцы нести не должны.
Это вот та самая дикая дивизия?
Так называли, официально называлась Кавказская кавалерийская или конная туземная дивизия, а дикой дивизией ее называли между собой. В рядах этой дивизии служили очень много представителей русской аристократии, и князья Багратион Иватбольский, полковники князь Амилахвари, граф Воронцов-Дашков, князь Святополк Мирский, князь Чевчавадзе. Вот командиром ингушского конного полка стоял полковник Мерчуле, а его заместителем был французский принц из департамента Сены, подполковник Наполеон Мюрат, который приходился правнуком знаменитому французскому маршалу Яхиму Мюрату. Мать вот этого принца Напо, как его звали в дивизии, она происходила из княжеского грузинского рода Дадиани. Каждый горец имел своего коня, шашку, кинжал. За коня они получали компенсацию. В месяц каждый горец получал примерно 20-25 рублей. Это, в общем, очень приличные деньги. Кроме того, за каждый георгиевский крест следовала надбавка в 3 рубля.
После окончания Первой мировой войны большевики распустили ее.
Дивизия была расформирована, но очень многие добровольцы этой дивизии участвовали потом в боевых действиях на юге России, вот в составе вооруженных сил Юга России генерал-лейтенанта Деникина.
Были в российской армии межнациональные проблемы. Формирование подразделений частей по национальному признаку, оно было как-то связано с этим? Или просто считали, что как бы земляки более боеспособны? Если они вместе сражаются.
Формирование подразделения частей по национальному признаку было связано совершенно с одной единственной идеей. Ни один народ, входивший в состав Российской империи, не был лишен права носить оружие. В 1912 году российские вооруженные силы, так называемая кадровая армия мирного времени, они насчитывали 1 400 000 человек, из них это 1 260 000 это так называемые нижние чины, великороссов, малороссов и белорусов было 78%, 8% поляков, 4% евреев, 3% татаров и башкир, 2% народов Кавказов, 2% литовцев и латышей, 1.5% немцев и эстонцев, 1% народов Поволжья и так далее. В общем, в принципе, видимо, количество народностей, этносов, представленных в вооруженных силах Российской империи, должно было по замыслу военного министерства соответствовать их доле пропорциональной в численности населения.
Национальные подразделения были и в армиях других империй, Британской империи или Французской империи, какие-то там сенегальские стрелки или индийские подразделения. С окончанием эпохи империи отмерла ли идея такой организации армии?
Я думаю, что это связано не столько с политическим устройством страны, сколько это связано с какой-то идеей культурной, потому что сама идея империи тоже в первую очередь здесь идея культуры, как мне кажется, над политикой доминирует. Примеры в армии Французской Республики, да, после того, когда Франция перестала быть империей окончательно, там, 1870-71 годов, те же самые сенегальские стрелки, о которых вы сказали, они никуда не делись. В первую очередь вопрос о формировании национальных подразделений, он зависит от внутреннего запроса самой армии и той титульной нации, которая в рядах этой армии несет военную службу. Формирование подразделений по национальному признаку осуществлялось именно вот с той целью, чтобы подчеркнуть, что ни один народ, если страна многонациональная, не лишен права ношения оружия. Да, то есть это в данном случае вот некий такой, так сказать, там почет, уважение.
О национальных формированиях в Российской императорской армии историк Кирилл Александров. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. В Германии проходит живая дискуссия о проблемах мультикультурализма. В связи с будущим Сергея Собянина эксперты вспоминают его прошлое. В Австралии появилась первая католическая святая. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему Ньюсвик больше не русские?
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Корабельников о семье Сергея Собянина.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Как Путин их переписали.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае отстранены от должности чиновники, не обеспечившие помощь населению, пострадавшему в результате паводка. Уволены заместитель руководителя Туапсинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. И глава Георгиевского сельского поселения сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. По последним данным, в результате наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах погибли 14 человек, 12 считаются пропавшими без вести. В Сургуте в результате взрыва в строящемся частном доме погибли 3 человека, 2 ранены. По информации управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, взрыв бытового газа произошел из-за нарушения правил безопасности при строительно-монтажных работах. Фракция КПРФ в Московской городской думе не поддержит кандидатуру Сергея Собянина на должности мэра Москвы. Об этом заявил ее руководитель Андрей Клочков после встречи Собянина с депутатами думы. Мосгорсуд сегодня приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева по обвинению в убийстве экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Соучастнику преступления Илимпаше Хацуеву назначено наказание в 15 лет лишения свободы. В Киргизии приступила к работе Международная комиссия по изучению фактов и причин межэтнических столкновений на юге страны. Координатором экспертной группы является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Афганистане, где продолжается подсчет голосов на прошедших в сентябре парламентских выборах, признаны недействительными из-за нарушений бюллетени сотен участков. Всего в день выборов было открыто более 5500 избирательных центров.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 18 октября. Сегодня стало известно, что Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на должность мэра Москвы на внеочередном заседании 21 октября. Напомним, что вице-премьер правительства России Собянин был предложен на пост столичного городоначальника президентом Дмитрием Медведевым вечером в пятницу. Сможет ли новый мэр решить проблемы столицы и пригодится ли ему опыт руководства другими регионами? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
В Сибири и на Урале Собянина знают давно и говорят о нем как о жестком руководителе и карьерном чиновнике, а также аппаратчике со стажем. В связи с этим уральский политолог Михаил Корабельников предостерег своих московских коллег от восприятия Собянина как человека без прошлого.
Мне очень было весело читать комментарии некоторых московских политологов о Собянине. Такое ощущение складывается, что человек вот 5 лет в Москве прожил, а до этого он был никем и звали его никак. При всех его недостатках я не говорю, что он там весь из себя демократ, что он проповедует демократические принципы, он аппаратчик, он хороший карьерный чиновник, достаточно жесткий человек. Но при всем при том, жители Тюмени, если вот просто взять проблему дорог в Тюмени, он эту проблему решил.
Шеф-редактор газеты «Аргументы и факты» в Западной Сибири Юрий Похотин уверен, что Собянин сможет решить даже те проблемы Москвы, которые кажутся нерешаемыми.
Я не был в его команде, когда он шел на выборы, я был в команде прежнего губернатора. И понимаете, так скептически, потому что он сам не тюменский, он в Ханты-Мансийском округе работал в то время, я его просто как бы не знал, но и тюменцы его очень мало знали. И тоже казалось фантастикой, то есть мы думали там предвыборные обещания, вот придет человек, забудет. И казалось, что вообще никогда с дорогами, что вот эта вот грязь тюменская, она всегда будет что-то на как бы крест такой генетический, проклятие города. Удивились, что он эту задачу решил. Вот он как-то умеет вот эти вот задачи все-таки решать.
Скептики считают, что Москву не стоит сравнивать с Тюменью. Однако, что касается финансовых потоков, то тюменский регион в России не самый бедный. И к достоинствам Собянина многие относят то, что он сумел наладить использование этих потоков на благо жителей области. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов допускает, что Сергей Собянин сможет и в Москве решить проблемы коррупции и дорог, сохранив при этом достижения прежнего мэра в области социальной политики.
Понятно, что регионы разные, по принципу они очень похожи. То есть это в целом два региона, которые самостоятельно аккумулируют прибыль, но при этом, соответственно, возникают проблемы, связанные с расходованием денежных средств. Поэтому в целом перед Собянином те же задачи. Кроме того, в Тюмени также стояли проблемы, связанные с инфраструктурным строительством, прежде всего в вопросах дорожного строительства. И очевидно, что здесь опыт Собянина достаточно положительный, потому что, например, именно он строил развязки в свое время в Тюмени.
Среди основных задач, стоящих перед новым московским градоначальником, политологи называют решение транспортной проблемы в Москве. Тюменский журналист Юрий Похотин даже готов назвать возможные сроки, когда москвичи смогут оценить результаты работы нового мэра.
У него так мозги устроены, он все как-то так видит системно. И то, что город меняется, было заметно буквально через год после того, как он стал губернатором. И очень много вот этих современных вот таких их пишут, как подсветки вот этих зданий, красивых архитектурных ансамблей. Тогда же для нас диковинку было в Тюмени вот это.
С приходом на должность мэра Москвы Сергея Собянина останутся в прошлом коррупционные и не только коррупционные связи прежнего руководителя, считает уральский политолог Михаил Корабельников.
Собянин на посту губернатора Тюменской области проявил себя как управленец достаточно, с одной стороны, жесткий, с другой стороны, вот чего о нем не было слышно, это не было слышно обвинений в коррупции. Во всяком случае, у меня такой информации никогда не было. Ту задачу, которую перед ним поставят в Кремле Собянин, ну, во всяком случае, выполнит настолько эффективно, насколько это эффективно возможно в этих условиях. Он умеет так обозначать свою позицию, чтобы она первая не шла вразрез с федеральной позицией и максимально полно подходила к позиции местных элит.
С Михаилом Корабельниковым отчасти согласен и шеф-редактор газеты «Аргументы и факты» в Западной Сибири Юрий Похотин.
Сам он всегда производил впечатление чистоплотного человека, который вот с этим не будет связан.
35 депутатов столичного парламента лишь трое представляют коммунистическую партию, 32 – Единую Россию. Единороссы уже заявили о том, что готовы поддержать выбор президента. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 18 октября. В Германии развернулась оживленная общественная дискуссия об интеграции иностранцев в немецкое общество. Резкое заявление на эту тему сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее высказывания дали новый толчок для обмена мнениями в немецком общественно-политическом сообществе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Выступая в Потсдаме на съезде молодежной организации Христианско-демократического союза, партии, которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, она заявила. Конечно, установка, диктовавшая нам, что мы строим мультикультурное общество, живем рядом друг с другом и радуемся друг другу, эта установка провалилась, полностью провалилась. Это заявление, встреченное аплодисментами молодых консерваторов, вызывает вопросы, как и заявление на том же съезде главы правительства Баварии и Баварской консервативной партии «Христианско-социальный союз», блока ХДС ХСС Хорста Зейхофера. Мы как блок ХДС ХСС выступаем за основополагающую немецкую культуру и против мультикульти. Идея мультикульти мертва. Слово «мультикульти» вдруг сделано жупелом, хотя само значение этого понятия явно нуждается в уточнении. Об этом, сказав, что Меркель и Зейхофер продемонстрировали мышление из 50-х годов, заявил сегодня сопредседатель немецкой партии «Зеленых» турок Джем Эздемир. Для меня мультикульти означает и то, что бездетная разведенная протестантка из восточных земель может стать у нас канцлером, и то, что не скрывающий своей гомосексуальной ориентации член партии христианских демократов может стать бургомистром, а не быть исключенным из партии. Идея мультикульти никогда не означала для меня признание нормальным наличия параллельных обществ. Если так понимают мультикульти Меркель и Зейхофер, то это их проблема. Для меня же понятие мультикульти есть в первую очередь описание положения вещей, того, что все мы составляем одно общество. Люди с зарегистрированным или гражданским браком, немцы или не немцы, люди традиционные или нетрадиционной сексуальной ориентации.
Deutsch, nicht Deutsch, schwul, lesbisch.
Развернувшаяся в Германии общественная дискуссия об интеграции живущих в стране иностранцев была спровоцирована Тило Сарацином и его книгой «Германия самоликвидируется», на которую поначалу все обрушились как справа, так и слева. Среди критиков был и Хорст Зейхофер, а ныне он уже заявляет о необходимости приостановить прием иммигрантов из Турции и арабских стран, и это в ситуации, когда Германия явно нуждается в постоянном притоке иностранцев. Хорст Зейхофер уточнил, правда, в интервью еженедельнику «Фокус», что, цитата, «нехватка квалифицированных кадров не может служить оправданием для неконтролируемой миграции в Германию». Но попытка Зейхофера предложить просеивать иммигрантов по этническому признаку вызвала особо резкую критику. Руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин заявил в воскресном интервью газете «Бильд», «В Германии уже давно есть потенциал для дальнейшего развития правого экстремизма, и поэтому убой убогим и достойным сожаления выглядит попытка демократа Зейхофера сделать правоэкстремистские идеи общественно приемлемыми. Многие комментаторы уже отметили, что резкое отрицание мультикульти свидетельствует также об отсутствии у консервативного блока внятной концепции интеграции. Многие политики Германии говорят сейчас о необходимости введения, по примеру Канады, системы пунктов для определения необходимости, то есть полезности того или иного желающего въехать в страну иностранца. Но при этом как-то забывается, что Канада как раз страна успешного воплощения идеи мультикульти.
Из Берлина передавал Юрий Векслер. Проблема межкультурного и межрелигиозного диалога актуальна для многих европейских стран, не только для Германии. Почему Ангела Меркель обратилась к этой теме именно сейчас? И в чем может состоять изменение немецкой государственной политики по отношению к большим группам иммигрантов? На эти вопросы отвечает международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Нужно понимать, что сейчас популярность правительства Ангела Меркель радикально снижается. Экономические показатели Германии достаточно хороши, лучше всех других стран в Европе. Но беспокойство в обществе, тем не менее, растет. И это беспокойство отчасти связано с проблемами иммиграции в страну. И прежде всего, я бы сказал, представителей чужеродных, скажем так, культур или чужеродных этнических групп. Так воспринимают немцы переселенцев из Северной и Центральной Африки, которых достаточно много, из арабских стран, из стран Востока. Это ощущение особенно проявляется именно в рядах христианских демократов и еще больше в рядах христианско-социального союза в Баварии, это родственная партия в Баварии. Ангела Меркель должна была рано или поздно отреагировать на этот тренд своим заявлением. И она его сделала в необыкновенно сильных выражениях. Мультикультурализм, который нередко в Германии презрительно называют мультикульти-политика, в принципе, заключалось в том, что каждая этническая группа жила как бы рядом друг с другом, не перемешиваясь с другими, их ценности считались равновеликими. Сейчас, видимо, в Германии назрела необходимость скорее эти группы воспринимать не как соседние, а как интегрированные, а как-то их абсорбировать в немецком обществе. До сих пор это не произошло. Ссылаются обычно на их слабое знание немецкого языка. Я думаю, что язык не главное. Во втором-третьем поколении язык-то более или менее приобретается этими группами. А вот другие культурные и религиозные аспекты, они не приобретаются. Эти группы живут по своим собственным законам и в соответствии со своим вероисповеданием.
Проблему, в принципе, кажется, не решаем не только для Германии. Что выиграла Меркель за счет констатации этого факта?
Выиграла только то, что она как бы артикулировала мысль, которая давно бродит в рядах мыслителей направо от центра, скажем так. Один из видных банкиров Германии, член правления Национального банка Германии Тил Сарацен, высказал эту мысль в книге о том, что Германия теряет себя, теряет свою сущность. Он был, правда, раскритикован, но, тем не менее, многие чувствуют правоту в его словах. Потом его поддержал председатель Баварского христианского социального союза Хорст Сейхофер. Стало ясно, что этого просто нельзя замолчать сейчас, потому что это станет, видимо, темой на всех предстоящих выборах. Немецкое общество просто ощущает это весьма сильно. Вы совершенно правы, говоря о том, что отнюдь не одно только немецкое общество. Скажем, население Франции кально относится сейчас к идеям приостановки вольной, свободной иммиграции в страну. В Германии, которая имеет такое прошлое, какое она реально имеет, этот вопрос несколько более болезненно воспринимается. И все это в первую очередь относится к турецкому меньшинству Германии. Это 4-миллионное меньшинство, некое государство в государстве, если хотите. И действительно, некоторые районы Берлина, Кройцберг, знаменитый, бывший когда-то местом пролетарских и студенческих беспорядков, стал практически турецким районом. Это же происходит со многими районами других крупных немецких городов. Возьмите случай, когда немцы играли в футбол с турками, а в рядах немецкой команды немало турецких сограждан немцев, имеющих немецкое гражданство, говорящих прекрасно по-немецки. Один из них забил гол в ворота турецкой команды и потом публично заявил, что он праздновать это событие не мог, потому что он забил гол в ворота как бы второй родины, собственной команды. Это крайне сложная ситуация с двойной лояльностью.
Вот с точки зрения реальной политики представляются две стратегии возможными. Это набор каких-то рестриктивных мер, к которому склоняется Франция, вот общественная дискуссия, о которой вы упомянули, и как какая-то программа позитивной дискриминации, то есть накачивать эти общины средствами, программами. Германия все-таки богатая страна. Вы думаете, что они выберут финансирование этих общин?
Нет, я думаю, что дальнейшее накачивание денег в структуры культурные или религиозные вряд ли, вероятно, по той причине, что оно крайне раздражает самих немцев. Немцам пришлось затянуть пояса не на одну, а на две и более дырок. Увеличивать расходы невозможно. С другой стороны, Германия, как никто другой в Европе, нуждается в рабочей силе. Другое дело, как эту нужду удовлетворить, за счет иммиграции откуда. Разумеется, раздаются голоса, что лучше бы уж иммиграция со Славянского Востока, чем с Ближнего Востока, поскольку культуры все-таки похожи, славяне могут ассимилироваться в Германии, те же поляки, чехи, словаки и другие, да и русские, ассимилироваться в гораздо большей степени, это вот в большинстве своем христианские народы. Так что как переструктурировать вот эту массу иммигрантов, это центральный вопрос.
Говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня вышел в свет последний номер еженедельника «Русский Ньюсвик». Издатель закрыл журнал из-за его экономической убыточности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
О прекращении выпуска журнала «Русский Ньюсвик», выходившего с 2004 года, стало известно из пресс-релиза издателя, компании «Аксель Шпрингер Раша», дочернего предприятия одноименного немецкого концерна. Сообщается, что последний номер журнала вышел 18 октября. Выпуск издания приостановлен по экономическим причинам. И это несмотря на то, что «Русский Ньюсвик» был заметным событием на российском медиарынке и отвечал самым высоким стандартам журналистики, отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова президента международного направления «Аксель Шпрингер Германия». Директор отдела корпоративных коммуникаций немецкого концерна «Аксель Шпрингер» Кристиан Гарльс отказался высказываться перед микрофоном «Радио Свобода», но прислал электронное письмо.
«Спасибо за ваш запрос. К сожалению, я не могу высказываться по актуальной ситуации вокруг Ньюсвика перед микрофоном. Каждая СМИ марки «Аксель Шпрингер» имеет целью стать экономически успешным в средней и долгосрочной перспективе. Поэтому «Аксель Шпрингер» обычно принимает решения, руководствуясь только экономическими причинами, а не из-за политических обстоятельств. Что касается журнала «Русский Ньюсвик», то он не был рентабелен в течение последних 6 лет. Поэтому мы решили не продлевать лицензионное соглашение с «Ньюсвик» в России. Но, тем не менее, Россия остается привлекательным и интересным рынком для «Аксель Шпрингер», так как мы занимаем исключительно выгодные позиции, издавая портфель таких сильных брендов, как Forbes, OK, Geo и Computer Bild.
«Русский Ньюсвик» боролся с экономическими трудностями последние 2 года, рассказал главный редактор издания Михаил Фишман.
«Мы делали очень достойный продукт, я считаю, лучший еженедельник в России. Мне кажется, что это большая потеря».
«Почему тогда принято решение его закрыть?»
«По нам довольно сильно ударил экономический кризис 8-9 годов. Рекламный рынок упал. Мы как-то с этой стороны старались бороться. Я сокращал издержки серьезно очень. В общем, меняли там стратегию и тактику. Но этот год, вот нынешний, 2010-й, он с точки зрения рекламы оказался тяжеловат. Я считаю, что это были временные трудности и преодолимые, но издатель рассудил иначе. Бизнес-план состоял в том, чтобы все-таки быть оправданным коммерческим продуктом. Это не произошло».
Качественный общественно-политический журнал «Русский Ньюсвик» не смог стать успешным изданием, используя только легальные экономические схемы, полагает декан факультета журналистики МГУ, специалист по экономике СМИ Елена Вартанова.
«Для качественного издания, для того, чтобы оно было самостоятельным, нужно иметь постоянный доход. Доход в экономике СМИ дает или очень дорогая подписка, или реклама. Есть, конечно, не рыночные формы финансирования, это дотации и неформальные серые вложения. С качественным изданием сложно найти достаточный объем рекламы. В прошлом году было минус 44% доходов от рекламы по журнальному рынку. И у них нет просто реальных источников. Тем более, что они должны отчислять за лицензию деньги. Поэтому я думаю, что у них реально были экономические сложности, которые они белыми схемами экономическими не могли преодолеть. Мне жаль, мне кажется, что это был интересный журнал, предоставлявший достаточно острые взгляды. Могу сказать, что у нас вообще, в наших СМИ, свободы не представлен, но она перекочевывает у нас в интернет, где менее затратное медиапроизводство. У нас, с одной стороны, не хватает рекламного рынка, с другой стороны, у нас довольно много скрытых доходов, у нас довольно много серых сегментов в экономике. Все это как раз свидетельствует бы не в пользу свободы слова.
Интернет-сайт русского Ньюсвика уже прекратил свою работу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Канонизация первой в истории католической церкви святой из Австралии, монахини Марии МакКиллоп, вызвала бурю ликования в этой стране. В Ватикане на торжественной церемонии, транслировавшейся в Сиднее и Мельбурне в прямом эфире, присутствовала государственная делегация Австралии во главе с министром иностранных дел. Вместе с МакКиллоп, основательницей ордена сестры святого Иосифа и святого сердца, канонизированы еще 5 святых из Канады, Польши и Испании. Мария МакКиллоп родилась в Мельбурне, ее родители эмигрировали в Австралию из Шотландии. О земном пути Мэри МакКиллоп рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Неудивительно, что процесс канонизации Мэри МакКиллоп затянулся на 85 лет. Монахиню вполне можно назвать церковным диссидентом. Она была не в ладах с церковной иерархией, а в 1871 году ее даже отлучили от церкви за разоблачение священника-педофила. Для ее канонизации много сделал покойный папа Иоанн Павел II, который причислил ее к лику блаженных в 1995 году, необходимая ступень для последующей канонизации. Еще одно необходимое условие канонизации – признание церковью минимум 2 совершенных потенциальным святым чудес. В случае с Мэри МакКиллоп такими чудесами были признаны 2 излечения от рака при ее заступничестве. Первый случай произошел в 1961 году, когда от лейкемии излечилась Вероника Хобсон, вторым исцелением признано излечение от рака легких Кэтлин Эванс в 1995 году. Мэри МакКиллоп была одной из основательниц католического монашеского ордена сестры святого Иосифа и святого сердца, существующего до сих пор. Монахини ордена ухаживали за тяжело больными и работали с детьми из неимущих классов, для которых открыли несколько школ. Огромная заслуга в этом Мэри МакКиллоп, которая персонально занималась организацией школ, проявив незаурядные деловые качества. Новая святая занималась также благотворительностью, поддерживая австралийских аборигенов. Еще до канонизации она стала героиней мюзикла. Ее портрет появился на почтовой марке, и ей посвящено несколько песен. Прошедшая на площади Святого Петра в Риме церемония канонизации австралийской святой собрала не менее 50 тысяч человек. Многие паломники прибыли из Австралии. Фрагмент мощей Мэри МакКиллоп возложила к алтарю Кэтлин Эванс, уверенная, что обязана жизнью новой святой.
У христианства десятки тысяч святых. Зачем Ватикану и верующим требуются новые? С этого вопроса я начал беседу с работающим в Риме журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по проблемам Ватикана.
Это часть воспитательного такого процесса, и я бы даже сказал, определенного наступления церкви, потому что в условиях потери каких-то идеалов и отхода людей от религии нужны примеры, нужны иконы новые, на которые молиться. Это одна из линий папы Ратцингера, в которой, кстати говоря, он последовательно продолжает дело, начатое Иоанном Павлом II. Это делается сейчас по новым, более жестким канонам. Такое массовое вознесение на алтарь святых, которое произошло в минувшее воскресенье в Ватикане, это, в общем, событие.
Известно, что для причисления праведника, в данном случае Мэри МакКиллоп, к лику святых, церковь должна признать 2 совершенных ей чуда. Эта прекрасная женщина скончалась в 1909 году, но чудеса, которые признаны Ватиканом, были совершены при ее заступничестве в 1961 и в 1993 годах, то есть через много лет после смерти. Почему именно Мэри МакКиллоп приписаны эти чудеса, или установлено, что именно она их совершила?
Это одна из самых распространенных версий канонизации, когда чудом считается исцеление или другое необъяснимое явление, с научной точки зрения необъяснимое, которое производится не самим кандидатом в святые, а при его небесном заступничестве. И в связи 22-летняя Вероника Хобсон, которая излечилась от лейкемии в 61 году, и Кейтлин Эванс, страдавшая от рака легких, это уже в 93 году. Обе они молились именно Мэри МакКиллоп, как основательницы ордена сестры святого Иосифа и святого сердца. И благодаря этим молитвам произошло исцеление.
Как формально происходит процедура принятия или канонизации? Есть специальная конгрегация в Ватикане, которая отбирает кандидатов?
Огромная совершенно работа, бюрократическая, и огромный аппарат этим занимает. Количество бумаг и документов, которые изводятся и подготавливается для каждого кандидата в святые, вообще выглядит, ну, я не знаю, сейчас это, может быть, все в электронном виде уже делается, но до недавнего времени это выглядело внушительно. Это целые, привозились огромные повозки папок, конгрегации по святым.
Церковь большая, и праведников у нее тоже много. Соображения политической корректности играют какую-то роль? Женщина, вот Австралия, учитывается это при распределении титулов святых?
В этом никто никогда не признается, Андрей. Но я думаю, что, конечно. В минувшее воскресенье католический мир получил сразу двух, так сказать, первых святых. Первая святой Канады и первая святая Австралии.
А если я предположу, что все это может быть косвенно связано с итогами недавнего и важного для Ватикана визита Папы Римского в Лондон? Все-таки Австралия и Канада – это британские доминионы и, в общем, еще и территория англиканства.
Безусловно, это связано. Во-первых, некоторое нарушение своего собственного принципа со стороны папы Ратцингера. Он принял решение не принимать участие в манифестациях и в церемониях беатификации. Ну, практически не принимать участие в редчайших случаях это делается. Вот таким редчайшим случаем была как раз беатификация кардинала Ньюмена, которая произошла во время визита в Великобритании. Это говорит о той важности, которую Святой Престол придает вот этому направлению, скажем, своей деятельности. Ну и, наконец, я бы еще здесь вспомнил один факт из биографии новой святой. Она проявила в свое время такое несгибаемое мужество в разоблачении педофилов в лоне церкви, за что была даже на некоторое время отлучена от церкви в 1871 году. Так что тут все достаточно актуально.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 18 октября я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был римский журналист Алексей Букалов. Канонизирована первая святая из Австралии. Вот так обстояли дела в понедельник, 18 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогой Ука, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
Мы погибали в основном в квартирах. И резкий подъем был воды. Семьями погибали.
Премию издательства «Планета» за роман, описывающий события весны
36-го года. Из каждых трех детей младше 5 лет двое воспитывают.
Начали утренние лозунги. Ставку Путина, ставку Громова. У меня
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».